Эпилог. Ласка стояла на вершине скалы и смотрела вдаль. Там, в долине, у подножия белого хребта раскинулся огромный лагерь северян. Сотни шатров, сотни костров. Они все-таки решились пойти в набег. А ведь Эрик предупреждал ежа об этом. Он говорил, что рано или поздно Нордхольм отойдет от поражения, и они придут, чтобы вернуть долг. Вспомнив об ушедшем, так его в народе начали называть, она закрыла глаза и выдавила из себя тяжелый выдох. Сейчас не время раскисать. Сильнее сжав отцовский лук в руке, Ласка снова устремила взгляд в сторону вражеского лагеря. С того момента, как Эрик покинул их мир, прошло уже 2 зимы. Наступила 3-я, но он так и не вернулся. Думать о худшем она не хотела, хотя помнила, что Эрику в его мире придется сразиться с могущественными врагами. Каждую ночь Ласка зажигала свечу рода и молила духов предков сопровождать и хранить ее любимого. Непроизвольно на ее лице появилась грустная улыбка. Только сейчас, спустя несколько лет, она осознала, насколько сильно любит его. Причем с каждым днем ее чувства только крепли. Ласка часто вспоминала их первую встречу и тот испуг, который она испытала, узнав, кем именно является Эрик. Первое время он был для нее персонажем из сказок и былин. Великий воин, могущественный маг. Опасный и безжалостный к врагам. Но готовый пойти на смерть ради своих близких. В отличие от остальных, она ни на миг не переставала верить в его возвращение. Даже барсук, которого Эрик вытаскивал из стольких передряг, потерял надежду. Что уж тогда говорить о врагах. Первый год все было хорошо. Даже замечательно. Сосновка отстраивалась довольно быстрыми темпами. Под руку ежа, который везде не забывал упоминать о дружбе с ушедшим, который практически в одиночку уничтожил всех темных тварей, что держали весь народ в страхе, стекались люди со всех сторон. Но в один прекрасный момент все изменилось. Сосновка, постепенно превратившаяся в небольшой город, подверглась атаке одержимых. Многочисленная стая летающих тварей напала ночью. Жуткие монстры сняли обильную жатву. Почти 1/4 населения Сосновки была растерзана за каких-то несколько часов. Еще столько же погибло на следующий день. Мужчины, пытавшиеся защищать город, либо погибли, либо были тяжело ранены. Очень быстро пришло осознание того, что оружие простых людей не способно нанести урон одержимым. На 3-й день людям пришлось оставить город, потому что твари явно не собирались покидать это место. Ласка тяжело вздохнула и на мгновение закрыла глаза. На ее щеках появились мокрые дорожки от слез. Люди стараются без повода не вспоминать те времена. Слишком много народу погибло в те дни. Да и по пути в горы было потерь немало. Однажды ее и брата даже пытались убить свои же соратники. Некоторые обезумевшие от горя мужчины, науськанные своими женами, объявили, что вина за нападение монстров лежит на Ласке и на ее брате. Ведь именно голову того самого летающего одержимого доставили вождю, ушедший и барсук. Пошли разговоры, что одержимые прилетели, чтобы отомстить за смерть сородича. Если бы не еж, все бы закончилось кровью. Он поступил жестко, даже жестоко. Буяны и их семьи были изгнаны из племени. Жизнь в горах была намного суровее, чем в долине, но люди терпели и постепенно обустраивались. И вроде бы жизнь стала потихоньку налаживаться. Пока не пришла весть о том, что северяне выступили в большой набег, конечной точкой которого должно было стать их новое поселение в горах. В течение полугода, закончив с покорением племен, живших вдоль реки, северяне пришли в долину. Вот уже целый месяц они грабят местные поселения. От похода в горы их остановили лишь ранние снегопады. Ёж честно пытался договориться с вождями северян, но те, убив парламентеров, прислали к подножию горы их головы. А еще они оставили сообщение, что если им выдадут девку ушедшего, то племя не пострадает. Сперва Ласка и Барсук здорово испугались, но на собрании племени всякие сомнения развеял Ёж. Он лишь попросил людей представить, что случится, когда вернется ушедший и узнает о судьбе своей невесты. Мало никому не покажется. Люди вроде как задумались, но она все чаще стала слышать шепотки и обрывки разговоров о том, вернется ли вообще ушедший. По совету ежа, Ласка теперь почти все время находилась в дозоре вне поселения. Как сказал он, пока глаза не видят, голова о грехе не думает. Это не значило, что ее поддерживал только вождь. Были и другие семьи, готовые выступить на ее стороне. Но с каждым часом, что приближали день наступления северян, Ласка ощущала, что над ней сгущаются тучи. Брат даже предложил приготовиться к побегу. Даже пытался уговорить ее уйти с группой леща за подмогой к западным кланам, а там по дороге сбежать или остаться на западе. Но она отказалась. Ласка все для себя решила. Если понадобится, она готова пожертвовать собой, чтобы спасти жизни остальных. Съежившись от порыва ледяного ветра, Ласка, поудобнее перехватив лук, хотела уже спрятаться в пещеру, где она себе обустроила уютное логово. Там ее ждал маленький костерок и горячий отвар из сушеных ягод. Но ее привлекло какое-то странное движение в лагере северян.
«Неужели они решились выступить прямо сейчас?»
— прошептала она, дорезив в глазах, вглядываясь вдаль. Тем временем лагерь в долине стал напоминать потревоженный муравейник. Воины, спешно вооружаясь, метались между шатрами и кострами. Несколько раз прогудел боевой рог Нордхольма. Северяне действительно готовились к атаке. Больше ни медля ни секунды Ласка рванула вниз. Надо предупредить всех. Судя по переполоху в поселении, о движении в лагере северян уже все знали. Ёж, громко выкрикивая команды, расставлял бойцов на стенах. Увидев Ласку, он махнул ей рукой, подзывая.
«Спустишься в долину с отрядом рыси», — сказал он. «Поторопись, они уже за стеной».
Ласка кивнула и, прихватив еще один колчан, наполненный под завязку стрелами, рванула в закрывающийся проем ворот. Старую охотницу и ее троих сыновей она нагнала уже почти у подножия хребта. Желтая рысь, увидев ее, криво усмехнулась и подмигнула. Эта женщина привела с собой когда-то в Сосновку все свое племя. Но так вышло, что почти все они погибли после налета одержимых, включая ее старшего сына, невестку и маленькую внучку. И при всем при этом рысь всегда защищала Ласку на каждом собрании племени. Она разгадала замысел ежа. Если рысь прикажет бежать, Ласка не сможет воспротивиться.
«Выше нос, девочка!» —
улыбаясь, произнесла старуха и похлопала Ласку по плечу.
«Видимо, боги услышали нас, и эти болваны решили сунуться в горы прямо сейчас. Ха, их ждет теплая встреча!»
Ласка кивнула и улыбнулась. Хотела было ответить старухе, что готова выполнить свой долг перед племенем, но осеклась. Взгляды всей группы были обращены сейчас в сторону равнины, где, как на ладони, был виден весь лагерь северян.
«О, боги!»
— ошарашенно прохрипела желтая рысь, указывая дрожащей рукой вниз.
«Что это?»
Ласка с трудом сглотнула образовавшийся комок в горле и ничего не ответила. То, что происходило внизу, не поддавалось объяснению. Прямо напротив лагеря северян, наглухо перекрывая тропу, ведущую в гору, будто из воздуха начали появляться гигантские трехметровые монстры. Десятки, сотни. Больше всего они своим видом напоминали пауков. Монстры, выскакивая из пустоты, занимали свое место в строю и замирали стальными статуями. Их броня хищно поблескивала в лучах зимнего солнца. Но и это еще не все. С двух сторон лагеря, отсекая будущий побег северян, маячили гигантские змеи, каждый размером с небольшую скалу, от вида которых стыла кровь в жилах. Все происходящее выглядело настолько нереально и одновременно жутко, что Ласка почувствовала себя маленькой беспомощной песчинке в этом урагане событий. С первого взгляда было ясно — северяне обречены.
«Что это?»
— дрожащим голосом повторила рысь и повернула голову в сторону застывшей на месте Ласки.
«Боги разгневались на нас и прислали свои легионы, чтобы покарать нас!»
В отличие от старухи, Ласка не была столь категорична в своих выводах. Во всем происходящем имелась важная деталь.
«Если это действительно божественные легионы», — прошептала она в ответ, — «то карать они прибыли почему-то только северян».
Ответить старуха не успела. Сзади послышался легкий скрип снега, а потом Ласка услышала знакомый звук, от которого по ее телу пробежали мурашки. Она резко повернулась и встретилась взглядом с тем, кого так долго ждала. Эрик стоял рядом с обжорой и виновато улыбался. На короткое время она впала в ступор. Все слова, которые она приготовила для этой встречи, в одно мгновение вылетели из головы. Настолько все произошло неожиданно. Он здорово изменился за эти годы. Его глаза, его фигура, он словно прожил намного дольше 2 лет. От него буквально разило уверенностью и силой. «Прости», — произнес он, пожав плечами. «Я задержался. Но, видят боги, ты всегда была рядом со мной». Сказав это, он показал тот самый оберег, что она подарила ему на прощание. Комок, застрявший у нее в горле, по-прежнему мешал говорить. Поэтому с ней произошло то, что всегда происходило в подобные моменты. Слезы сами полились из глаз. Его лицо вытянулось, а в следующее мгновение она оказалась в его крепких объятиях. Прижавшись щекой к его груди, она всхлипнула и тихо произнесла: «Духи услышали мои молитвы. Ты жив, и мы теперь всегда будем вместе». Его ладонь опустилась ей на голову, и она услышала его успокаивающий и уверенный голос. «Да, теперь мы всегда будем вместе». Конец книги. От автора. Уважаемые слушатели, прежде всего хочу поблагодарить вас за поддержку и за интерес к моему скромному творчеству. Серия «Андердог» закончена, но приключения Эрика обязательно продолжатся. Пока еще не знаю, когда именно, но я непременно вернусь к миру Великой Системы. Скорее всего, следующий цикл о приключениях Эрика будет называться «Рыцарь разлома». Благодарю еще раз всех, кто прошел со мной этот путь. Ну а сейчас я с удовольствием выпью чего-нибудь холодненького. С уважением, Алексей Осадчук.